Первое послание святого апостола Павла, простите, первое послание святого апостола Петра, вторая глава, будем читать с 19 стиха и до конца главы по 25. Первое послание Петра, вторая глава, с 19 по 25 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Аминь. Наступил Страстной четверг, особый день в церковном календаре, когда мы вспоминаем, с одной стороны, установление хлебопреломления вечери Господней, святого причащения, то есть установление той заповеди, которую Церковь Христова совершает постоянно и будет совершать, доколе Христос Церковь не возьмет. С другой стороны, мы вспоминаем сами события Страстной недели, сами события, которые предшествовали Голгофе и саму голгофскую жертву Христа. И вспоминая об этом, мы каждый год испытываем эти особые моменты сопереживания. Сопереживание Христовых страданий, сопереживание Христова страстного пути, пути Христова страдания. И взираем на того, которого пронзили, чтобы мы, как мы только что прочитали, жили для правды. Вот это великое призвание христианина – жить для правды Божьей. Каждый человек для чего-то живет на этой земле. Даже если он об этом глубоко не задумывается. Мы так или иначе имеем определенные цели в этой жизни. У нас есть эти цели. У нас есть устремления, у нас есть планы, как и у всякого человека. Но христианин, искупленный кровью Христа, тот, за кого кровь Христа пролилась, и тот, кто эту пролитую кровь верой принял, призван жить для правды Божьей. Такое особое, особое призвание. Для его правды. Не для отстаивания своей, но для правды Божьей. Христианин призван являть этому миру Христа, Христову позицию и Христов характер, о чем мы уже много говорим в последнее время и будем еще говорить. Христос живет в сердце христианина для того, чтобы являть себя через христианина. Поэтому вот это особое призвание жить для Божьей правды, являть Христа, это очень ответственное призвание, очень ответственная задача для каждого человека. Бывают дни, когда нам хочется жить для правды Божьей, бывают дни, когда нам не хочется, наверное, или мы об этом не очень думаем, не очень размышляем. Бывают дни, когда мы осознаем, размышляем и осознаем, что Христос в нас и должен являться в нашей жизни. Бывают дни, когда это, наверное, как-то уходит за суетой наших дней, а уходит от нашего внимания. Но как бы то ни было, это остается правдой. Христос умер для того, чтобы мы жили для правды Божьей. Христос умер для того, чтобы мы шли по следам Его. Поэтому то, что мы сегодня будем вспоминать, для христианина не должно быть просто историей. Не просто когда-то, 2000 лет тому назад, Христа предали, взяли, мучили, распяли. Это то, что имеет отношение к нам сейчас, к нам сегодня. К нам сейчас живущим и к нам собравшимся здесь, в этом церковном здании сегодня. Что значит являть Христа? Что значит жить для правды Божьей? Что значит вообще быть носителями христианского характера и христианского образа жизни? Об этом, опять-таки, мы много в последнее время размышляем, когда говорим о плоде Духа. Вообще, мы живем для того, чтобы подражать Христу. Не поверхностно, конечно, но, тем не менее, характер Христов должен становиться нашим характером. И вот одна из важных черт Христа – важных черт характера, вернее, Христа, является кротость. И вот то, о чем мы сегодня с вами прочитали, в общем-то, к этому имеет отношение самое прямое. Вообще, прочитаны нами тексты святого апостола Павла, это относится к тем текстам Священного Писания, которые часто не вызывают комфорта у читающего. Я думаю, что нам не очень-то нравится слушать, что у Богу угодно, оказывается, чтобы мы переносили скорби, страдая несправедливо. А вообще, несправедливость является частью нашей жизни после грехопадения, потому что она является следствием греха. Так как человек грешник по факту своего рождения, то именно поэтому он запрограммирован на то, чтобы несправедливо относиться к своему ближнему. Это не всегда проявляется явно, но многократно мы знаем из истории человечества, из нашей собственной жизни, когда мы попадаем в положение, когда нам трудно защищаться, когда мы по тем или иным причинам беззащитны. Часто находятся люди, которые наносят нам незаслуженные обиды. вот с одной стороны, несправедливость – это естественное последствие грехопадения. Никому еще не удавалось после этого построить общество, где бы люди были друг другу справедливы. Но с другой стороны, к несправедливости очень трудно привыкнуть. Несправедливость сопровождает нашу жизнь. Мы знаем, что люди бывают несправедливы. Мы знаем, что это происходит часто. Мы даже знаем то, что это время от времени происходит с нами. Но каждый раз, когда нас несправедливо обижают, оскорбляют, унижают, тем более, когда нам приходится физически страдать, несправедливо страдать от других людей, конечно, это отдается болью в сердце. Христиане, причем добродетельные христиане, здесь относятся, тоже часто оказываются в таком очень непростом положении. Потому что христианину, если он действительно духовный человек, но самому не очень свойственно обижать, унижать, тем более руки распускать, вот когда часто бывает так, что когда ты понимаешь, что сам ты никогда такого не допускаешь по отношению к другим людям, или во всяком случае изо всех сил стараешься этого не делать, и это удается по большей части, часто, как ни странно, особенно остро переживается вот эта боль, которая боль, когда несправедливо относятся к нам. Ибо человеку часто бывает проще перенести от других то, что он и сам делает. Но когда он искренне старается этого не делать, не нарушать границ покоя других людей, а другие люди это делают, бывает очень обидно. И мы часто задаем вопрос: «Но за что это, Господи? За что? Почему со мной так обращаются?» Иногда это может быть начальник, иногда это может быть родители, иногда, наоборот, это могут быть дети, друзья, служивцы. Так или иначе, те, с кем нам приходится соприкасаться, и которым мы вроде бы не делаем ничего плохого, а вот они делают. И мы часто задаем этот вопрос: «За что, Господи?» А ответ-то чаще всего парадоксальный может быть: «А не за что?» Люди способны и часто обижают ни за что. Но самое интересное не это, а самое интересное то, что Бог считает такое положение вещей, вернее, наоборот, не считает такое положение вещей чем-то из ряда вон выходящим. Естественно, мы как люди говорим: «Господи, ну это ж так плохо, меня же обижают, унижают, я же им ничего не сделал». А они ко мне относятся не объективно, они ко мне относятся нехорошо. Это же плохо. А Бог здесь говорит удивительную вещь. Угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. А что же в этом, казалось бы, хорошего? Меня страдают, бьют, пусть не кулаками, в современном мире, пусть сейчас нас в современном мире больше бьют словами, но от этого не менее больно бывает. Что же в этом хорошего, Господи? Можно задать вопрос. И опять Бог говорит интересное. Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Вот интересно. Оказывается, несправедливое страдание от других людей – это часть христианского призвания. И это, если мы идем этим путем, то это как раз одна из тех вещей в нашей жизни, которая приносит, как это ни парадоксально, как это ни странно нам может показаться, но которая приносит нам похвалу от Бога. А действительно, какая похвала, какая награда нам, если все обращаются с нами хорошо, воздают нам должное. Но награда от Бога, похвала от Бога именно тем, кто смиренно принимает страдания от других людей, когда эти страдания несправедливы, то есть незаслужены. Конечно, ни в коем случае это не означает, что мы не можем, например, прибегать к помощи закона, когда серьезно нарушаются наши права. Если мы внимательно читаем апостола Павла, то, вернее, если мы внимательно читаем Новый Завет, то мы можем обратить внимание на то, что апостол Павел, например, прибегал при необходимости к защите закона. Но все-таки это какие-то крайние случаи. Когда уже нам нужно обуздать зло, чтобы оно не нанесло серьезного урона нам, нашим близким и другим людям, распоясавшись. Но когда мы говорим про обычные бытовые вещи, обычные наши повседневные взаимоотношения, то вот здесь от нас требуется проявление кротости. То есть, попросту говоря, умение не отвечать злом на зло, умение не реагировать на чужую агрессию, ответной агрессией. Это нелегко дается подчас, даже христианам со стажем, даже служителям, но это наш путь. Если мы хотим являть Христа, то мы должны, среди прочего, являть и Его кротость. Дальше апостол Петр указывает на Христа, говоря, что мы призваны к такому непростому пути, он дальше говорит, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. И тем не менее, как мы дальше читаем, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Христос Сам пострадал за грехи, которых Он не совершал. Претензии, которые к Нему предъявляли фарисеи, книжники, не были справедливыми. И вообще претензии людей к Иисусу не были справедливыми. И тем не менее Он отдал Себя в руки грешников. Причем нужно здесь обратить внимание, и апостол Петр это и делает, на обстоятельства, которые сопутствовали вот этому самопожертвованию Христа. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Когда тебя обижают, ответная реакция часто вылетает сама собой, да? Когда тебе что-то со злобой говорят, само собой часто вылетают злобные слова в адрес обидчика. Но Христос избрал другое. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Дальше Петр говорит, страдая, не угрожал. Когда человек находится в страдании, когда он находится в руках разгневанных грешников, часто от бессилия и от страха он начинает угрожать. Наверное, по-человечески это понятно, но Христос избрал другой путь, страдая, не угрожал. И вот дальше, наверное, самое главное, но предавал то судьи праведному. Что бы мы ни говорили, какими бы мы ни хотели казаться непробиваемыми, несправедливость ранит нас, несправедливая агрессия других людей оставляет на сердце глубокие раны. И эти раны исцеляются только одним лекарством. Это молитва, в которой мы всю нашу боль, всю нашу обиду, все наши переживания излагаем пред Господом, который есть праведный судья, от которого никто не может уйти, и никто не может от суда его уклониться. Только когда мы отдаем всю нашу боль Ему, тогда в сердце может наступить мир и успокоение. Так делал Христос, и так призваны делать мы. Если бы Христос не вознес Сам по Своей доброй воле, то есть тело свое на древо, то есть если бы Сам по доброй воле не отдал Себя в руки грешников, мы не были бы спасены, мы не избавились бы от грехов. Святого Бога и грешное человечество по-прежнему разделяло бы непреодолимая дистанция, и мы были бы как овцы, блуждающие, не имея пастыря. Мы не могли бы сейчас жить как овцы Его стада, под Его присмотром и водительством. Все это стало возможным, потому что Христос отдал Себя на незаслуженное страдание. Кротость Христа пусть послужит примером для нас. Нелегко быть кротким, вернее, нелегко решиться быть кротким. Нужно с этого начинать. И кротким быть нелегко, и решиться на это нелегко. Но когда мы идем этим путем, когда мы позволяем людям обижать нас и не впадать при этом в какую-то истерику, не впадать в ответную агрессию, не угрожать, а продолжать любить и смиренно предавать все Господу, мы также принесем в нашей жизни добрый плод и умиротворение, в котором мы так нуждаемся часто, придет в нашу душу. Пусть Господь благословит нас, взирая на кроткого Христа, самим набираться силы для кротости благодаря действию Духа Святого. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.